Добро пожаловать на наши рок-посевы. В эти летние дни вспоминаются мне гастроли почти 30-летней давности. Большое эстрадное представление на стадионе одной из автономных республик Кавказа. Было оно юбилейным. Поэтому в прологе по замыслу режиссера перед зрителем должна была пройти вся история края. По футбольному полю наступали автоматчики, стреляя по воображаемому врагу холостыми очередями. Декхани шли в колхозы, убегали басмачи, и, наконец, на штрафную площадку выехал революционный джигит и, поставив коня на дыбы, начал свою провозгласительную речь. Ну, речь, собственно, была уже записана и звучала из громкоговорителей, поэтому джигиту надо было просто рот открывать. Но он был поглощен удерживанием скакуна на задних ногах, и рот джигита был закрыта. Зато лошадь, пытаясь освободиться от вгрызающегося мундштука, скалила желтые зубы и широко раскрывала пасть в такт с речью. «Столько-то лет назад», — говорила лошадь, роняя пену и суча в воздухе копытами. «Новая эра истории, счастливое будущее, братская семья народов». Произнеся речь на двух языках, говорящая лошадь ускакала, народ захлопал, а мой сосед, местный администратор, толкнул меня локтем и сказал: «Видала, далеко пойдет». Имел он в виду джигита или говорящего коня, было неясно, но я с ним на всякий случай согласился. Заглянем в рок-хронику 19 августа. 35 лет назад, в 67 году, в 3 часа 25 минут пополудни, Ринго Старр, барабанщик Битлз, стал папашей. Его жена Морин родила мальчика, которого назвали Джейсон. И Джейсону стало быть нынче 35 лет. 19 августа 51 года в городе Лестер родился басист Куин Джон Дикон. 20 августа. Выдающийся вокалист рока Роберт Плант из Led Zeppelin появился на свет в 48 году. 20 августа 51 года родился Фил Лайнетт, басист и вокалист из Thin Lizzy. 23 августа, 40 лет назад, в 62 году, Джон Леннон зарегистрировался со студенткой-художницей в ливерпульском ЗАГСе Mount Pleasant. Пол Маккартни был тогда свидетелем. 23 августа 1947 года в Лондоне родился Кит Мун, барабанщик из The Who. 24 августа в 1945 году родился Кен Хенсли из Uriah Heep. И, наконец, 24 августа 1981 года убийца Джона Леннона Марк Чапман был осужден на 20 лет. Но прошло уже больше 20 лет, 21 год, но и доселе он сидит, опасаясь, видимо, за свою жизнь. На этом мою хронику заканчиваем. И вернемся к нашему рассказу о Джетро Талл. композиция «Living in the Past». Наша история на прошлой неделе прервалась в 75-м году, а верстовой столб, мимо которого мы проехали, это пластинка «Minstrel in the Gallery» – «Менестрель на галерее». В январе следующего 76-го года басист Джет Ротал Джеффри Хаммонд церемониально сжег свои концертные костюмы и торжественно объявил, что покидает группу и возвращается к своему первому и основному увлечению – живописи. Еще в свое время Дюк Эллингтон, знаменитый джазовый дирижер и композитор, на вопрос, как ему удалось собрать свой знаменитый оркестр, вроде бы отвечал: «Мы брали хороших людей, а уж играть они потом учились». Приблизительно по такому принципу в свое время взят был в группу и Хаммонд. «Мы взяли Джеффри не потому, что он великий гитарист», — сказал Иэн Андерсон в 72-м году. «Он еле выковыривал ноты из баса. Сейчас он стал хорошим музыкантом, но тогда мы взяли его от того, что человек он был свой. Мы дружили с ним много лет и друг друга понимали прекрасно». Конец цитаты. Найти замену при таком раскладе было непросто, но так получилось, что во время гастролей по Америке в первом отделении у Джет Ротал играла группа «Кармен». И басист этой группы Джон Гласкок подружился с Барри Барлоу, Джет Роталовским барабанщиком. Гласкок был теперь свободен, изъявлял желание, и выбор пал на него. С приходом Гласкока Джет Ротал предстает перед нами в своей шестой ипостаси, просуществовавшей до октября 76-го. Иэн Андерсон – вокал флейта, Мартин Барре – гитара, Джон Эван – клавишный, Барри Мор – Барлоу – барабаны, Джон Гласкок – бас. У каждой группы есть невидимые миру помощники, участвующие в ее творческом процессе, о существовании которых знают лишь посвященные. Был такой человек и у Джет Ротал, пианист и оркестровщик Дэвид Палмер, работавший с группой с 1968 года, но до поры до времени остававшийся за кадром. В том же 1976 он в содружестве с Иэном Андерсоном писал мюзикл, своего рода рок-оперетту, предназначавшуюся для звезды 60-х певца и актера Адама Фейта. Адам Фейт оказался занятым другой работой. Спектакль с его участием поставить не удалось, но этим неудавшимся мюзиклом заинтересовались остальные джет-ротальцы настолько, что, оставив работу над очередной пластинкой, взяли за основу своего следующего альбома этот самый мюзикл. Назывался он «Too old to rock'n'roll, too young to die» – «Слишком стар для рок-н-ролла, слишком молод умереть». Джет Ротал исполнили мюзикл целиком в телестудии, правда, играли они не по-настоящему, а под фонограмму, что на телевидении тех лет было делом обязательным. Заглавная песня пластинки стала классикой рока, а выражение «Too old to rock'n'roll, young to die» – «Стар для рока, молод для смерти» – прочно вошло в обойму музыкальной журналистики. Тогда, в 1976 году, музыкальная пресса восприняла пластинку как своего рода автобиографическое заявление – и всерьез тогда рассуждали о кончине Джет Ротал. Сам Иэн Андерсон пояснял идею, сказал, что моды приходят и уходят, но уходя, они обычно снова возвращаются, и поэтому нет смысла следовать за модой. Если оставаться старомодным достаточно долго, то в один прекрасный день окажется, что ты снова в моду вошел. Это заявление, конечно, смелое и парадоксальное, однако же не всем вышедшим из моды удается дотянуть до ее следующего пришествия. Это под силу лишь выдающимся представителям поколения, жанра или стиля, которые, завоевав аудиторию, катятся потом долгие годы на волне ностальгии своих почитателей, покуда их снова для себя не откроет новое поколение. Red, white, or blue. Cold as my touch, freezing. Summons by name, I am the overseer of you. Bring sun or rain, occasional corn from my oversight group. Over the earth.
Illusions were born surrounding mysterious lights seen in the sky flashing. I just slid the back and then took my leave in the blink of an eye.
Отрывок из композиции «A Passion Play», то есть «История страстей Господних», но это вариант какой-то «Б», «Эдит звездочка Б». Есть такое мнение, что грамотное слушание музыки требует определенной подготовки, опыта и даже таланта. И подобно тому, как новорожденный, появляясь на свет, питается сначала молочком и лишь позже переходит на твердую пищу, так и всякий новый слушатель начинает с того, что в музыкальном смысле может глотать, не разжевывая. К этой категории отнесем так называемые сорокопятки, одиночные пластинки на 45 оборотов, выпускающиеся для молодежной аудитории. Если на долю известной маститой группы выпадает успех в этой области, то есть одна из песен попадает в список одиночных пластинок, то это часто приводит к тому, что в ряды поклонников ее вливаются новые молодые силы. Именно это и произошло с Jet Ratal в конце 76-го, когда их сорокопятка попала в список, и все они к тому времени уже бородатые, волосатые, 30 с лишним летние дядки выступили на молодежной телепередаче «Top of the Pops». В следующем, 77-м, выходит альбом «Songs from the Wood» — «Песни из леса». Материал этой новой пластинки отражал новый образ и условия жизни. Иэн Андерсон к тому времени обзавелся домом в деревне, теперь уже пощипывал струны в своем поместье с угодьями, а не в гостиничных номерах на бесконечных гастролях. В 78-м выходит пластинка «Heavy Horses» — «Тяжелые лошади, тяжеловозы», представлявшую, как и предыдущий альбом, смесь акустических композиций с оттенком народной музыки и тяжелого рока. Подытоживая первое десятилетие, в конце 78-го выходит первый концертный двойной альбом «Bursting Out», что-то вроде «Невысказанное» или «Рвущееся наружу». В том же году концерт Jet Ratal в нью-йоркском Madison Square Garden транслировался на весь мир через телевизионный спутник связи, а передававший его в Англии канал BBC сумел и на этот раз организовать одновременную трансляцию по УКВ, как это было отмечено тогда, впервые в мире. Басистом на этом концерте, как, впрочем, и на всей американской поездке 1978 года, был Тони Уильямс, старый приятель из Блэкпуля, который еще в 1968 году проходил прослушивание вместе с Мартином Барром. Тони заменял заболевшего Джона Гласскока, серьезно захворавшего после европейских гастролей. У Гласскока было больное сердце, и дальнейшее ухудшение его состояния привело к операции год спустя, после которой он, не приходя в сознание, умер. Джону Гласскоку было всего 28 лет. Последний его вклад в музыку группы — это участие в пластинке 79 года «Stormwatch», «Наблюдение за штормом». Он, правда, играет не на всех композициях, на многих дорожках басовые партии пришлось записывать самому Иэну Андерсону. You didn't stand a chance, son, if your pants were undone. 'Cause you were bred for humanity and sold to society. One day you'll wake up in the present day, a million generations removed from expectations of being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day.
So as you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? For those who choose to stay, will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, suspending in your ends, and as you feel you have to pray, looking for a sign that the universe of minds has written you into the passion play. Skating away, skating away, skating away, on the thin ice of a new day. And as you cross the circle line, well, the ice wall creeps behind, you're a rabbit on the run. And the silver splendors fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? All and everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away.
Skating away. То есть уезжая на коньках вдаль. On the thin ice of the new day. По тонкому льду нового дня. Со смертью Джона Гласкока закончил свое существование седьмой состав Jethro Tull, к которому, кстати, в конце 77-го примкнул еще и клавишник Дэвид Палмер, тот самый, который в течение многих лет помогал Jethro Tull своими оркестровками. На смену Джону Гласкоку пришел Дэвид Пегг, басист из только что расформированной группы Fairport Convention. Известной группы фольк-музыки Jethro Tull на последних своих трех альбомах заметно склонялись в сторону этого стиля, но можно сказать, что период увлечения акустическими балладами и прочим рок-н-ролльным повидлом из средневековых мадригалов к этому времени закончился. Следующий альбом под однобуквенным названием «А» или «Эй» свидетельствовал о радикальной перемене направления. Вот вкратце его история. В 80-м году фирма Chrysalis предложила Андерсону выпустить альбом старых песен Jethro Tull в сольном исполнении с одним только акустическим аккомпанементом. В ответ на это Андерсон предложил записать свою сольную пластинку, тем более, что об этом его много раз просили. Строго говоря, на сольном альбоме все партии обычно записывает сам автор, но в расширительном смысле этим термином пользуется для пластинок, на которых автор-исполнитель приглашает также и других музыкантов. И вот, начав работать над сольным проектом, Андерсон пригласил сначала джетротальского гитариста Мартина Барре и только что примкнувшего басиста Дэвида Пега. Потом понадобились клавишные, и вместо того, чтобы приглашать своих, Иоанн Андерсон позвал на записи Эдди Джобсона, который на недавних гастролях Jethro Tull играл в первом отделении с группой UK, то есть United Kingdom. Джобсон привел своего приятеля Марка Крани на барабаны, и в таком составе за несколько недель материал Андерсона был записан. Но, когда его записали, стало ясно, что получился не сольный альбом Иоанна Андерсона, а очередная пластинка Jethro Tull, просто в другом составе. Поскольку пластиночная фирма Chrysalis решила этот альбом все равно выпускать, то с его выходом в свет, причем под коллективным именем Jethro Tull, фактически барабанщик Барри Барлоу и клавишник Джон Эван и Дэвид Палмер перестали входить в состав группы. Произошло это в июне 80-го. Барри Барлоу ушел в команду под названием «Тандори Кассет», в которой играл в 80-м и 81-м году. После ухода оттуда стал студийным музыкантом. Кроме того, у него есть и собственная группа под названием «Storm». Дэвид Палмер играл в группе «Талис» вместе с Джоном Эваном, тоже в 80-м-81-м годах. Когда она распалась, вернулся к своему прежнему занятию, то есть стал композитором, аранжировщиком и дирижером. Джон Эванс, как мы уже говорили, ушел из музыки, владеет строительной фирмой, и так закончил свое существование восьмой состав Jethro Tull. Девятым составом Иоанн Андерсон, вокал, флейта, Мартин Барре – гитара, Дэйв Пек – бас, Эдди Джобсон – клавишный и Марк Крэнни – барабаны, поехали на гастроли с материалом пластинки «Эй». Произносится вот именно так, как «Эй». Кстати, эту пластинку назвали так, потому что во время записи, якобы сольного альбома Андерсона, коробки с лентами помечали буквой «Эй», в смысле, что «А, Андерсон». Это буквенное название как-то прилипло, пристало, и его вынесли в конверт пластинки. Пластинка вызвала у поклонников Джеттертал, как говорят, неоднозначное мнение. То есть в переводе на обычный язык многим она не понравилась. Да и новый состав, не просуществовав года, к маю 81-го вновь потребовал обновления. Клавишник Эдди Джобсон затеял сольный проект, после которого в 83-м году он ненадолго попал в группу Yes и уже оттуда ушел в рекламную промышленность сочинять музыкальные заставки. Барабанщик Мак Крэнни стал студийным музыкантом, наймитом, играющим за разовую ставку «Все, что скажут». И вот тут, в преддверии 10-го состава Джеттертал, я, пожалуй, и оставлю их, и вас до следующей недели. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята. Заглядывайте на наш веб-сайт www.seva.ru.
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си.
I told the coachman, just drive me home. It's the same old destination, but a different world to sing upon. So he threw back his head and he counted. I jumped out about 5 to 9, and I waved at the stage door keeper. Said, "Mister, get me to the stage on have a place in the sun, so they slipped.